Ну а мы здесь продолжаем разбираться в вопросах математики. Приветствую всех наших слушателей. У нас на связи учитель математики, автор ряда книг по школьной математике Георгий Вольфсон. Георгий Игоревич, здравствуйте еще раз.
Да, здравствуйте.
Ну, вот вы знаете, в первой части программы я больше жаловался, что, мол, гуманитариям математика дается с трудом, задавал вопрос, а зачем эту математику нужно изучать. Вот во второй части программы хочу обсудить моменты, которые можно найти в интернете, потому что если ввести в тот же Яндекс вопрос, зачем изучать математику, вылезет много статей, и в которых будет написано затем-то. И вот мне хочется понять, что из них правда, а что приукрашение. Ну, вот, например, пишут, что занятия математикой тренируют память, и люди, которые знают хорошо, дружат с цифрами, они могут из памяти автоматически доставать именно те фрагменты, те знания, которые им нужны. Это действительно так?
Ну, опять же, понимаете, здесь есть некоторая трудность, что я все еще не ученый, я учитель математики, могу поделиться своими наблюдениями, что да, вот я пару раз, у меня был опыт, я вел в параллели и такой математический класс, и то, что называется гуманитарный, то есть там часов математики было меньше, и, соответственно, ребята туда шли более предрасположены к продолжению обучения не в технических вузах. Так вот, да, действительно, как показывала практика вот общения с учителями русского языка, стихи ребята из гуманитарного класса запоминали хуже, чем ребята из математического. По истории, там, даты они запоминали хуже, чем ребята из математического. Безусловно, я как математик понимаю, что это ни разу не доказательство того, что математика развивает память, но некое неплохое косвенное свидетельство.
И вот таких косвенных свидетельств, на самом деле, даже за наш эфир мы привели уже достаточное количество. Но вот все-таки, Георгий Игоревич, а что делать, если ребенок математику не понимает, не любит? Правильно сказали, что в большинстве своем это зависит от учителя, но ситуация в большинстве случаев складывается таким образом, что какой учитель есть, с тем учителем и живи. Денег на репетитора зачастую не хватает, или родители не считают нужным этим заниматься. Вот что делать? Как можно привить интерес к математике ребенку, и можно ли это сделать?
Здесь у меня ответ будет такой, что да, я считаю, практически все упирается в личность учителя, но, слава богу, мы с вами живем в такое время, в котором личность учителя как раз наоборот не зафиксирована, в отличие от ситуации там 50 или 100 лет назад. Потому что есть интернет, где куча бесплатных курсов, видеоуроков и так далее, и к ним можно присоединиться и полюбить математику в исполнении кого-то. То есть, в частности, ну вот у меня есть некоторые курсы, которые я читаю, ну, не читаю, предзаписал, там, по дробям мы в пиццерии записывали, где пиццу реально резали, кушали, в общем, изучали дроби на этой теме, и, ну, там несколько тысяч человек уже писало, что да, вот, круто, благодаря вам мы наконец поняли дроби, как здорово, что вот теперь стало все очевидно и так далее. И таких примеров очень много, то есть много хороших учителей, которые выкладывают бесплатно свой контент, надо просто его найти и дальше полюбить математику через это. А тем более сейчас еще есть много государственных проектов, вот не так давно запустился, например, проект «Сила ума», который как раз распространяет опыт крутых учителей математики и физики российских за рубеж, да, и вот люди из стран ближнего зарубежья, они, например, получат возможность общения с топовыми учителями России. Таким образом, я просто к тому, что если вдруг ребенок не то что попал к плохому учителю, нет, просто ну вот контакта нет, бывает, что хороший учитель, хороший ребенок, ну вот они говорят немножко на разных языках, то он может вполне, даже если денег нет, просто поискать хорошие курсы. Ну а если есть возможность, конечно, найти не то что даже репетитора, который будет там натаскивать, а скорее некого позитивного человека, который как раз откроет математику немножко с другой стороны. И это не всегда должен быть учитель с 40-летним стажем. Иногда там крутой студент или старшеклассник принесет ребенку гораздо больше пользы, чем распиаренный репетитор. Да? Вот если найти такого человека, это было бы здорово. Но тут уже задача родителей – хорошо знать своего ребенка, его потребности.
А вот если говорить о педагогах, именно о молодых педагогах математики, ну, наверняка же вы общаетесь со своими коллегами в курсе происходящей ситуации. Вот как вам кажется, насколько они по-другому подходят к своей профессии, насколько они креативно смогут подавать материалы, насколько у них есть желание заинтересовать действительно ребенка, а не только забрать определенное количество часов и получить энную зарплату, как вам кажется?
Мне, конечно, очень приятно, что, говоря о молодых педагогах, вы ко мне обращаетесь «они», а не «вы».
Но вы, конечно.
На самом деле...
Я-то просто знаю, что вы креативно подходите к своему делу, и у вас есть и сайт, и собственная школа. Про вас-то я как раз все знаю, а вот про других педагогов как раз не знаю.
Ну, кстати, по-моему, формально я к молодым не причисляюсь, потому что там до 35, кажется, сейчас считается. Ну, не суть. Я считаю, что как раз ребят молодых, которые приходят работать за ставку и вот хотят отвести часы и все, их практически нет. То есть, по крайней мере, те учителя, с кем мне доводилось пересекаться, из разных школ, из разных городов, они как раз-таки вот горят принести что-то новое, часто донести до ребят свой драйв, свой азарт. Самое главное, чтобы это желание потом не пропадало, потому что, конечно, к сожалению, вот это вот выгорание пресловутое, о котором все говорят в школе, оно происходит очень быстро, особенно если молодого учителя закидывают разными бумажками и прочими такими околошкольными мероприятиями, типа, а давай-ка ты выйдешь на недельку раньше, чем все, и там поможешь убрать кабинеты, а давай-ка ты там сходишь наблюдателем на какой-нибудь экзамен и так далее. Ну, к сожалению, вот без этого не обходится, и понятно, что с молодыми в этом смысле, наверное, считаются чуть меньше, чем с опытными, может, это и нормально, но это, безусловно, подрывает такое желание и азарт, которое есть на старте. Вот, поэтому исходно мне кажется, что все прям прекрасно, и сейчас, кстати, молодых в школе гораздо больше, чем 10 лет назад. То есть вот не секрет, что в школе есть сейчас достаточно много ребят, там, типа 20-25 лет, но вот 30-35 почти нету. И это такой интересный факт, что был период, когда в школу почти не шли, а сейчас идут. И это здорово.
А, Георгий Игоревич, ну вот если брать, например, уроки химии, то я представляю себе, как можно детей увлечь, да, провести какой-то химический опыт с яркой реакцией, там налить в колбу чего-нибудь, в этой колбе начнет бурлить, там появляется какой-то пар, дым и так далее. А вот если брать уроки математики, вот можно привести, не знаю, пару примеров из вашей практики, из практики ваших коллег. Вот вы про пиццу рассказывали с дробями, да, но не понесешь же на каждый урок пиццу, правильно? Как можно привлечь детей, как можно раскрасить вот эти все формулы и цифры?
Слушайте, ну методов очень много. Конечно, пару примеров могу привести, но вот один из примеров – это что-то типа магии, да, когда ты перед соответствующей темой, чуть позже скажу, какой, говоришь ребятам, достаньте-ка калькуляторы и возведите двузначное число в квадрат. Каждый. Ну, каждый придумывает число, там, допустим, взял он число какое-то, возвел его в квадрат, получил 1225. И я ему говорю, значит, ты придумал число 35. А другой там говорит, а у меня получилось 2304. Я говорю, ну, молодец, значит, ты исходно взял число 48. И надо сказать, что вот когда ты это делаешь быстро для всего класса, это производит впечатление. Но на этом ты не останавливаешься, говоришь, а теперь в пятую степень, пожалуйста, возведите. Ну, то есть, типа, там, 23 на 23 на 23 на 23 на 23. Они не говорят тебе десятизначное число, а ты там, в течение пары секунд говоришь им, какое число у них было. И такое, знаете, вот немая сцена типичная, типа, как? Вы что, запомнили все эти десятизначные числа? А на самом деле математика. То есть на самом деле это работа с остатками, понятие там квадратного корня. Вот как раз туда это все и приводит. Это заводит, по-моему, гораздо больше, чем дым из пробирки. А второй момент тоже мы делали, когда проходили там по геометрии, я помню, симметрию, да, там центральная симметрия, зеркальная симметрия. Мы играли в симметрию, то есть вот у нас один мальчик был центром симметрии, девочка была одной точкой, а мальчик другой. Соответственно, девочка двигалась по классу, а мальчику надо было встать симметрично относительно центра. Вот, и там тоже получалось забавно, что когда девочка отошла в один конец, мальчику там на парту пришлось залезть, когда девочка отошла в другой, мальчик понял, что ему придется, видимо, в окно прыгать, но все-таки не стал. Ну и, естественно, опять же, эмоции, смех, там, и все поняли, что такое центральная симметрия. Таких примеров очень много, то есть, в принципе, было бы желание.
Да, прекрасные примеры, и действительно, если бы у меня были такие уроки математики, вполне возможно, что я бы математику знал гораздо лучше. У нас вопрос есть по WhatsApp, его слушатели задали. Как взрослым освежить память о математике? Есть ли какие-то курсы «Школьная математика для взрослых» или вроде того? И вообще, среди взрослых как много людей, которые хотят это сделать и хотят заняться математикой? И не поздно ли?
Не, ну насчет не поздно, я абсолютно убежден, что не поздно примерно никогда. Тут вопрос мотивации. Чаще всего, по моему опыту, взрослые хотят заниматься математикой, чтобы потом учить своих детей. То есть очень много запросов таких, что вот мой Масечка сейчас переходит в пятый класс, а он там ничего не понимает, а я хочу ему дома объяснять, только я сам ничего не понимаю. Поэтому хотелось бы, чтобы я начал понимать. Или моя дочка пошла в математический кружок, а там какие-то задачи, я там условия даже понять не могу, научите меня по-быстрому, чтобы я, значит, вот эту программу хорошо осознавала. Запросы разные. Безусловно, есть курсы, отвечающие этим запросам. Вот опять же, я там в свое время вел занятие, которое так и назвал «Математика 18+.» Вот, там примеры были не все 18+, хотя некоторые были, но да, это была ориентация как раз на взрослую аудиторию, и, безусловно, какие-то азы освежить вполне можно и нужно, и, кажется, люди получают от этого удовольствие. Есть много научно-популярных каналов на Ютубе, которые можно смотреть, есть вот канал «QWERTY», на котором есть рубрика «Реальная математика». Туда взрослые частенько заходят, и как раз-таки там есть ролики, вот зачем нужны логарифмы, зачем нужна тригонометрия, зачем нужна производная, то есть какие-то вещи освежить там вполне можно. Короче говоря, было бы желание, время и умение искать в интернете.
Интернет вам в помощь, как говорится. Хорошо, а скажите, пожалуйста, а с какого возраста вообще можно заниматься математикой и лучше заниматься математикой? Да, потому что, ну, все мы знаем, что детям там читают сказки, там показывают буквы, там они из кубиков могут складывать слова. Вот с математикой когда лучше начинать заниматься?
Видите ли, опять же, это все упирается в терминологию. Я сегодня очень много занудствую на эту тему. Что значит заниматься математикой? То есть, если вы проведете опрос, наверное, многие вам скажут, что заниматься математикой с детьми – это учить их цифрам, там, таблица сложения, таблица умножения. Для меня математика – это все-таки что-то более широкое, и в частности, вот пример. Допустим, ваш ребенок, ему там, может быть, 2 года, 3 года, он совсем маленький. И он говорит: папа, дай мне, пожалуйста, кружку. А вы его спрашиваете: а что такое кружка? И он говорит: ну, это вот что-то, из чего я буду пить. Ну, тогда вы ему даете, например, чайник. Ты говоришь: пожалуйста, ты из него можешь пить. Нет, я хочу, чтобы у него была ручка. Ты говоришь: вот, пожалуйста, у чайника ручка. Но я хочу, чтобы он был меньше чайника и с ручкой. Там, ну, условно. И дальше идет как раз вот работа над определением, работа над тем, что подходит под определение, что не подходит. Это та самая логика, то самое, что будет потом в 7 классе там, на геометрии или в старших классах на алгебре. Поэтому вот это уже математика, в моем понимании. И этим, конечно, можно и нужно заниматься с самого рождения, там, ну, буквально, не знаю, с 2 лет, с 3 лет. Когда ребенок научился разговаривать, тогда и заниматься.
Интересная мысль, честно говоря, никогда бы не подумал, что чайник и кружка – это тоже математика. Георгий Игоревич, давайте сейчас анонс послушаем небольшой, и после вернемся к нашему разговору.
Есть что сказать? Говорите. +7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. А еще пишите на WhatsApp. +7 968 766 33 11.
Вот у меня ребенок сейчас перешел из 6 класса в 7, то есть у них еще там нет ни химии, ни физики, вот всех этих сложных предметов, и самый трудный предмет реально это математика, потому что была контрольная работа, и несколько учеников из его класса эту контрольную работу благополучно написали на двойку, то есть, по идее, им грозил второй год, но вроде как они ходили летом, исправляли и исправили эту ситуацию. Вот я думаю, что в других школах, я, конечно, не владею информацией, но мне кажется, что в других школах ситуация плюс-минус схожая. И вот в связи с этим вопрос, а почему с математикой-то у детей больше всего проблем? Неужели все дело в учителях, в педагогах или в чем-то еще?
Нет, проблема математики в том, что она изучается последовательно. То есть если вы пропустили или не поняли какую-то одну тему, то дальше вам очень плохо будет, и все проблемы будут накапливаться как снежный ком. Знаете, если по литературе вы, там, допустим, не прошли Чехова, но потом вы вернулись к Достоевскому, ну, фактически почти не связанные вещи, да? То есть вы прочитали эту книгу, вы ее как-то проанализировали, вы получили нормальную оценку. По математике, если вы не прошли понятие наибольшего общего делителя, то потом дроби складывать вы уже нормально не сможете. А если вы не можете складывать дроби, то потом вы не сможете нормально работать с процентами. А если вы не можете работать с процентами, вы не сможете решать текстовые задачи. То есть буквально вот одно звено вы, и все, и полетит вот все вообще. Поэтому, конечно, ну, вероятность, что рано или поздно найдется такое звено, которое полетит, она почти стопроцентная, да, то есть, конечно, там, иногда ребенок что-то проболеет, иногда ребенок просто тему не поймет. Разные бывают ситуации. И вот в этом плане нужно обязательно держать себя в постоянном тонусе и постоянно вот догонять, что называется, материал, потому что если ты что-то пропустишь, все. Это, ну, не смертеподобно, конечно, но очень трудно будет с этим справиться. На других предметах все-таки не совсем так.
Да, да, согласен. И вот как ребенку-то помочь? Опять же, смотреть в интернете уроки или самому подтягивать свои знания? Что лучше в данной ситуации? Если родители гуманитарии, допустим.
Ну, во-первых, да, как раз мы говорили о том, что сейчас есть куча ресурсов, на которых просто записана вся школьная программа. И, пожалуйста, если ты там проболел или еще что-то, посмотри 15-минутный ролик, и ты более-менее тему, которая была, поймешь. Да, конечно, тебе нужен в идеале взрослый, который ответит на твои вопросы, и поэтому, там, если родитель может это сделать, или потом учитель после уроков сможет это сделать, это будет круто. Но, по крайней мере, ты не придешь с чистым листом. Да, там, например, тот же самый проект, я не знаю, сейчас он открытый или нет, интернетурок.ру, вот там просто записаны все уроки школьной программы по всем предметам. Пожалуйста, заходи и бери, называется, да. Но понятно, что это же нужно желание со стороны ребенка. В общем, все мы сами были и в шестом, и в седьмом классе, и понимаем, что когда ты лежишь дома и болеешь, ты такой первый, о чем думаешь, посмотрю-ка я сейчас, пожалуй, видеоурок, а то что-то у меня много свободного времени. Конечно, так оно и происходит. Поэтому, да, здесь отчасти сознательность ребенка, отчасти его родителей, которые в какой-то момент должны ему объяснить, что вот смотри, да, тут могут возникнуть проблемы, если ты сейчас это упустишь, поэтому вот давай и попробуешь все-таки как-то компенсировать.
Георгий Игоревич, а если вообще говорить о современных детях, о современных школьниках, совершенно разные мнения о них слышны. Кто-то говорит, что слишком нагло они себя ведут, слишком много требуют, слишком много там уважения, грамотные все стали, опять же. Кто-то говорит наоборот, что дети умные, дети хваткие. Вот исходя из вашего опыта, как можно охарактеризовать современных детей и с каким возрастом вам работать труднее всего, а с каким проще?
Ну, отвечу на первый вопрос насчет современных детей. Мне кажется, проблема вот с этими мнениями, что они слишком умные стали все, много требуют и так далее, иногда хамят. Проблема-то в том, что учитель просто в последнее время перестал быть истинным в последней инстанции. То есть если там 50 лет назад учитель тебе в школе что-то рассказал, где ты можешь оспорить его знания? Ну, хорошо, дома с родителями, ну, теоретически в какой-нибудь энциклопедии, но вряд ли ты это будешь делать. То есть учитель, в общем, действительно был царем и богом и привык к этому статусу. Сейчас, опять же, с учетом того, что знания стали общедоступными, и ты можешь в интернете посмотреть там миллион видеоуроков от лучших учителей, да, дети понимают, что учитель уже не единственный, кто может им это знание донести. И, соответственно, учителя несколько расстраиваются, когда дети к ним не относятся, как к царям и к богам. Это может напрягать и печалить. А в остальном у меня нет ощущения, что дети стали какими-то более хамоватыми или более наглыми. Да нет, просто вот реалии сейчас немножко изменились. Что касается моего любимого и нелюбимого возраста, вы знаете, тут химия с классом какая-то. Вот она или возникает, или не возникает. Если она возникает, то мне с ними приятно с 5 по 11 в любое время. Если ее нету, тяжело, опять же, в любое время. К сожалению, так по-разному бывает. Но если выбирать, наверное, сейчас я бы выбрал как самый легкий это, ну, где-нибудь класс 8, а самый тяжелый это начальная школа.
Начальная школа все-таки, да? Почему? Да. Там же дети, наоборот, активные, любознательные. Я просто проходил 2 недели педагогическую практику, а одну неделю я работал в классе 6, по-моему, другую неделю я работал в классе 10 или 11. Если в 6 ты спрашиваешь, кто пойдет к доске, у тебя сразу лес рук, и обижаются люди, если их к доске не вызываешь. Если ты спрашиваешь, задаешь тот же вопрос в 11 классе, все уткнулись в учебники и думают, лишь бы меня не вызвали. Это ж... Нет?
Ну, соглашусь в чем-то, но, понимаете, в этом плане мне нравится там 5-6 класс, да, но не 2. Начальная школа все-таки, там, во-первых, очень много каких-то таких, ну, совсем не математических проблем приходится решать на уроке, то есть, ну, когда ребята еще маленькие, и они там посреди урока могут сказать, что Георгий Юрьевич, я какать хочу, можно я пойду? Ну, мне совершенно неохота с этим возиться, если честно. Я понимаю, что вот мне это не очень нравится. Ну, да, помимо прочего, ну, конкретный материал все-таки слишком простой. То есть мне больше нравится учить чуть более сложным вещам, чем, да, там, заниматься с ребятами таблицей умножения. Я понимаю, что это надо, но мне это не очень близко.
Георгий Игоревич, вот я вспоминаю, когда я учился, тогда еще интернета-то не было, и появлялись только вот отдельные книжки, но я помню по химии, решебник задач по химии, с которой я честно списывал домашнюю работу. Ну, сейчас у нас молодежь продвинутая, сейчас есть интернет, и они прекрасно знают сайты, где можно найти ответы на любые домашние задания любого класса, и они во многих случаях благополучно эти задания списывают. Если, допустим, по литературе списать сочинение гораздо сложнее, да, и проверить проще достаточно, там, вбить просто фразу, и тебе интернет покажет, списал ты или не списал, то с математикой в этом отношении как-то все труднее, мне кажется. Вот как бороться с тем, что дети не хотят решать сами, а просто списывают?
Ну, вот я сейчас вам расскажу, как я борюсь, а потом мои дети это услышат и поймут, как обходить. Нет, если серьезно, то, по-моему, с математикой все как раз гораздо проще. Ты тыкаешь в конкретную строчку и говоришь, откуда она взялась. И если ребенок писал это сам, то он тебе легко ответит на этот вопрос. А если ребенок писал это откуда-то, то он будет смотреть на эту строчку и не понимать сути вопроса. То есть, в принципе, особенно когда мы говорим про математику, там сразу все. Вот. Ну, а особенно приятно, когда ты берешь какую-нибудь задачу из интернета, меняешь в ней, там, не знаю, одно слово, которое просто в корне меняет суть задачи, а потом получаешь, да, иногда те ответы, которые записаны в интернете, ну, на другую задачу. Вот. В этом плане, пожалуй, самая классная история была, когда была районная олимпиада школьников по математике, пару лет назад, по-моему. Ее писали дети, значит, ну, массово, то есть это было несколько тысяч работ. И организаторы Олимпиады на одном из сайтов повесили решение всех задач. Ну, так как знали, что все равно дети будут гуглить, они повесили решение всех задач, и эти решения они специально сделали неверными все. Угу. А потом радостно читали там не одну сотню своих же решений. Вот. Так что иногда борются и вот такими экзотическими способами. Не то чтобы мне этот способ близок, но забавная история, по-моему.
Да, интересно. Георгий Игоревич, еще я знаю, что вы многократный победитель Всероссийского творческого конкурса учителей математики. Вот расскажите, пожалуйста, что это за конкурс и как вообще творчество связано с математикой?
Ну, конкурс следующий. Обычно там предлагается 10 заданий, которые делятся на две части. Блок математический. Там все просто решить нужное количество задач, чем больше, тем лучше. И блок методический. А вот там уже как раз имеет место некое творчество. Ну, например, один из примеров такой задачи. Придумайте задачу, да, у которой получались бы там уравнения, не знаю, у которого были бы ответы 3 и 5, и при этом проверка показывала бы, что тройка, допустим, не подходит. То есть не просто решите пример, а придумайте. И здесь вполне имеет место творчество. Или вам показывают некое решение, записанное действие. Как вы думаете, как могла бы быть сформулирована задача? Или вам показывают различные решения детей. Оцените их. Найдите все возможные ошибки и неточности. Или вам дают задачу решить ее как можно большим количеством способов, при этом там, первый способ постарайтесь сделать так, чтобы он был понятен семикласснику, второй, чтобы был понятен девятикласснику, а третий, допустим, одиннадцатикласснику. То есть задача, сформулированная зачастую очень-очень по-разному, и здесь вот как раз имеет место творчество, на мой взгляд.
Интересно, а как вы, кстати, относитесь к тем задачам, которые в учебниках математики в большинстве своем встречаются? По-моему, все достаточно разнообразно. Да? Грузовик привез X груш, второй грузовик привез Y яблок, и надо там что-то посчитать, какую-то пропорцию. Вам нравятся эти задачи, или вы все взяли и переписали по-своему?
Ну, во-первых, я как раз этим сейчас и занимаюсь. А во-вторых, вы знаете, ну, упражнения, они все равно должны быть. И, в принципе, конечно, в идеале, чтобы реалии были близкие к детям. То есть, как показывает практика, дети, там, младшеклассники гораздо больше заинтересованы, когда видят задачи про игру Clash Royale на телефонах, чем про, там, даже Чебурашку с Геной. Потому что это все-таки же такая чуть устаревшая реалия. А тем более, да, про все эти комбайны, которые что-то там вспахали. Вот. Но, тем не менее, по жизни ты все равно будешь сталкиваться с разными реалиями. И умение создать математическую модель, то есть вот перевести с русского на математический, оно полезно независимо от того, яблони были в условии комбайна или Clash Royale. Поэтому я бы не сказал, что это прям такое зло. Но, возможно, стоит сделать по-другому.
Георгий Игоревич, буквально полминутки у нас остается. Давайте в качестве резюме закончим тем, с чего начали. Так зачем же все-таки изучать математику? Кратко, в двух словах.
Ну, Ломоносов когда-то сказал, да, по крайней мере, ему это приписывают, что математика, ее затем учить надо, что она ум в порядок приводит. Мне кажется, что она действительно ум в порядок приводит, и если вокруг будет много умных людей, кажется, от этого мы только выиграем.
Согласен. Спасибо огромное за интересную беседу. Учитель математики, автор ряда книг по школьной математике Георгий Вольфсон был у нас на связи. В студии для вас работал Игорь Ивановский. Прямо сейчас новости на радио «Спутник».